Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўная тэма падзеі сэнсы чацвярга 3 лютага.
Лукашэнка хоча размясціць у Беларусі сучасную расійскую зброю.
Практически вся техника, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом, в следующем году и так далее. Это для нас очень важно.
Прышыванне войны, рэйкавая война с Литвой, белорусы за межи без референдума. Артем Шрайман на Еврорадио.
Кстати, за полчаса до нашего эфира я увидел новость, что Эстония тоже введет односторонние санкции и закроет этот транзит, который шел по этому товарному коду легких нефтепродуктов. Таким образом, что очевидно, что-то теряя на транзитных деньгах дохода. Потому что сотрудничество с Минском стало настолько политически токсичным, даже когда оно легально. Достаточно нескольких публикаций в прессе для того, чтобы правительство, во-первых, там в Литве начался правительственный кризис, Эстония начинала оправдываться и закрывать быстро лазейки. Это про новое восприятие Минска.
Крынштыдня. Круты генерал пострелял холостыми, а старшиня ЦВК не у ладах с математикой.
Все точно так же, практически никаких таких нововведений для граждан в этом плане не будет.
Про гэта ды іншае у программе «Еўразум» тягам ближайшей годины.
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.
Россия и Беларусь протягивают нагнетать обстановку на межах НАТО и Украины. 3 лютага ў Мінску з афіцыйным візітам пабываў расійскі міністр абароны і блізкі сябар Путіна Сергей Шайгу.
Натуральна, яму давялося пабываць у Палацы Незалежнасці. Лукашэнка рассыпаўся ва ўдзячнасцях. Дзякую вам за тое, што так хутка арганізавалі вучэнні. Дзякую вам за тое, што ў Расіі ёсць зброя, якой яна можа пагражаць усім суседзям Беларусі.
Лукашенко прикрывается Россией, как молодший брат старейшим. У школе таких не любили. Мовляв, а сам-то ты что можешь? Але у геополитицы с молодшим братом доводится лечиться, хотя поваги такие поводины не выкликают.
Была зробленая и одна важная заява. Лукашенко хочет разместить у Беларуси передовые российские узброения.
Для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пошопали, чтобы вместе со своими россиянами, с братьями своими подучились пользоваться этой техникой. Для нас это очень важно, потому что практически вся техника, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом, в следующем году и так далее. Это для нас очень важно.
Так, усё правильно. Каб разместить гэтую зброю в Беларуси, спярша яе трэба набыть, а каштуе яна не танна.
Пададзена генерального сакратара НАТО Йенса Столтенберга. Між іншага, Россия перакинула в Беларусь знішчальники Су-35 и зенитно-ракетные комплексы С-400. Один такі самолет каштуе 50-70 миллионов долларов, а один ЗРК каля 500 миллионов долларов.
Удзельнічаць у гонцы ўзбраенняў гэта дорага. Але памятаеце, падчас паслання народу і парламенту Лукашэнка якраз запытаўся ў беларусаў, ці гатовыя яны плаціць. І цяпер падаецца, што гэта ўсё ж было не пытанне, а прапанова, адмовіцца ад якой беларусы не змогуць.
Новы сэнс набываюць і так званыя навучальныя цэнтры, якія Беларусь і Расія пачалі адкрываць летась. Вось яны тыя самыя месцы, дзе будзе базавацца расійская тэхніка, і беларускія вайскоўцы будуць яе мацаць пад пільным наглядам кансультантаў з усходу.
І базавацца тут было не выпадковым словам. Навучальны цэнтр з зенітна-ракетнымі комплексамі С-400 – гэта сапраўдная вайсковая база, толькі з больш мірнай назвай для маскіроўкі.
Мы фактически два уже центра имеем, или три?
Три центра, два на территории Российской Федерации, один центр у нас.
Да, три центра. Мы готовы создавать еще центры для того, чтобы освоить и системы противовоздушной обороны и новейшие образцы вооружений, которые сегодня создаются на территории России. Нам, опять же, критически важно их освоить и уметь пользоваться. Ну и вторая наша цель, я ее не скрываю. Сегодня у нас, к сожалению, открывается Южный фронт, южное направление. От этого никуда не денешься. Мы вынуждены укреплять границу с Украиной.
Таким чином Росія фактично домоглася свого. Німецьом диктатанням підвисила свою військову присутність на території Білорусі, де ще і гроші за гэта отримає, бо Лукашенко готовий платити.
Гэта нагадує те, що у 60-ті роки минулого століття відбувалося на Кубі. Совєтські ракети, військові консультанти, які навчають кубинців працювати з ними, і як виник жорсткое супротивлення з США, відоме як холодна війна.
Сьогодні те саме відбувається ля межів Євросоюза, а у ролі Куби – Білорусь. 60 років тому від ядерної війни землю рятував тільки цуд, але ці здараються такі цуди двойче. На Єврорадіо новини спорту. Мінський футбольний клуб «Крумкаші» вимушено подав заяву на удзел у другой лізі білоруського чемпіонату. Некалькі стадіонів адмовілі команді у аренді, і їй просто не було б дзе гуляць у першій лізі. Каб заховати клуб, було прийнято рашэнне заявіцца у фактично аматорскую лігу, дзе няма з боку федерації строгіх патрабаванняў па інфраструктуры. Давайте будзем лічыць гэта не адступленнем, а манеўрам. Зробім крок назад для лепшага разбегу, піша прэс-служба клуба ў звароце да заўзятараў. Як вядома, футболістам «Крумкашоў» з'яўляецца палітвязень Александр Івулін. Новым галоўным трэнерам бабруйскай «Белшыны» прызначаны Альберт Рыбак. Віталь Паўлаў, пры якім каманда летась прабілася ў вышэйшую лігу, застанецца ў трэнерскім штабе асістэнтам. Коронавірус у гандбольным клубе «Мяшкоў-Брэст» на карантине опынулася палова гульцоў, частка тренерскага штабу і ўся медыцынская служба. Матч супраць Гомеля запланаваны на 5 лютага перанесены. На Олімпіадзе ў Пекіне, якая стартавала 4 лютага, выяўлена ўжо каля 300 выпадкаў заражэння коронавірусам сярод тых, хто прыбыў для ўдзелу ў ёй. Адбылося гэта ці ў аэрапорце, ці ўжо ў алімпійскай вёсцы. Усе гэтыя людзі, спартсмены, трэнеры, персанал трапілі на карантін. Гэта былі навіны спорта. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Краіны Балтыі пакутліва латаюць дзіркі ў заходніх санкцыях. Не паспела Літва спыніць транзіт беларускага калію чыгункай. Як высветлілася, што Эстонія шмат кроць павысіла транзіт беларускіх нафтапрадуктаў.
Там з гэтым паабяцалі разабрацца. Але Мінск цяпер адчувае сябе вельмі ўпэўнена. І то прапануе дыялог, то пагражае жорсткім адказам.
Пры гэтым калійны кантракт з Індыяй найхутчэй давядзецца заключаць у рупіях, бо ў доларах і еўра нельга.
Але як даставіць у Індыю 1 мільён тонн угнаенняў, абмінаючы порт у Клайпедзе? Калі беларускія ўлады не знойдуць адказ на гэтае пытанне, гэта пагражае стратамі ў пару соцень мільёнаў долараў.
Фонам для эканомікі служыць палітыка. Расійскія войскі працягваюць прыбываць у Беларусі, канцэнтравацца на межах з Украінай. Лукашэнка пытаецца ў беларусаў, ці гатовыя яны заплаціць за абарону і суверэнітэт. Прачуванне вайны па-ранейшаму ў паветры.
У гэтай сітуацыі шукаем нагоды для аптымізму і псіхічнай устойлівасці з палітычным аналітыкам Артёмам Шрайбманам.
Прывітанне, Артём.
Прывіт, Паш.
Вось, напрыклад, сёння ў Беларусь робіць візіт міністра абароны Расіі Сергей Шайгу. Ну і гэта такі чарговы раунд гэтага крызіса, звязанага з Расіяй, НАТО і Беларусію і Украінай, якія стаяць, ну як бы так сказаць, паміж імі. Артём, на першае пытанне такое ў мяне. Вось, ва Украіне увогуле есть это прочувание войны у поветра? Как там атмосфера?
Слушай, ну я уверен, что некоторые люди готовятся к тому, что это там, может случиться, да, и не только армия, но и люди, которые готовы пойти на фронт, защищать страну из гражданских. Но в целом каких-то перемен, кроме очень сильно скачущего курса гривны, я не вижу. В какой-то панике я тоже не вижу. Я вижу, что западные журналисты массово начали приезжать в восточные города Украины, там Харьков и другие, и там не находят тоже признаков никакой паники. То есть они приезжают, думая, что они тут в окопы приедут, там просто люди своей жизнью живут, ничего не происходит. Поэтому то, что Украина 8 лет уже находится в этом состоянии, ну, я думаю, дает о себе знать, что их намного сложнее, я имею в виду украинцев, ввести в это состояние, не знаю, трепета перед грядущей оккупацией.
То бок, Зеленский сказал не паниковать, мы 8 годов уже живем все в этом стане, все такие, а ну правда, мы 8 годов живем в этом стане, все нормально, мы привыкли.
Да, но я даже не думаю, что Зеленский здесь играл какую-то определяющую роль, учитывая, что у него уже антирейтинг в 2 раза выше рейтинга. Вот. Но, в принципе, украинцы, мне кажется, уже свое переволновались, то есть уже ты просто с этим живешь.
Ну, Сергей Чалы у эфира Еврорадио тыдзень таму недзе сказаў, што вайна найхутчэй будзе, ну, вайна, не вайна, нейкае сілавое супрацьстаянне, просто таму, што Пуціну будзе, як бы это сказаць, сорамна адвесці войскі просто так. Ну, не для таго мы іх падводзілі, каб просто взяць і адвесці. Ну, наколькі ты падзяляеш гэтую думку, ці магчыма бачыш іншыя падставы, па якіх вось гэта силового супрацьстояння не пазбегнуць, ці можа ўсё ж такі ёсць нейкі аптымізм?
Вот эта точка зрения, она распространена не только у нас, она часто доминирует, наверное, в американском сегодня аналитическом таком мейнстриме, в британском, где считается, что для Путина отступить смерти подобно, то есть что политические издержки от того, что он отведёт войска, не добившись того, чего он хотел по Украине и НАТО, это для него невыносимая цена, и поэтому у него нет выбора, он будет наступать. Это не то, чтобы лишённая полностью логики там позиция, просто я считаю, что издержки, в том числе политические и риски от начала войны, они намного серьезнее, чем от такого вот отступления. Потому что и там придется массированно задействовать российскую пропаганду, чтобы объяснить своему населению, почему мы должны так поступать, почему мы должны либо вторгаться в Украину, либо отступать, не добившись того, чего мы хотели. И вот мне кажется, что в случае с отступлением это сделать проще, потому что в конце концов можно сказать, что вот с нами поговорили, признали наши то, что у нас есть легитимные интересы безопасности. Некоторые из них согласились даже обсуждать всерьез по сокращению там вооружений в регионе, учений, размещения разнообразных ракет и так далее. И здесь есть возможность откатить. Да, это будет небольшой имиджевый удар, да, в следующий раз ультиматумы России будут воспринимать не так серьезно, но если это сравнить с рисками и ценой полномасштабного вторжения в Украину, а тут не поможет. Если вот мы рассматриваем просто варианты военной операции, то любые ограниченные удары, они не решат никаких задач. То есть, ну, можно уничтожить там прифронтовые украинские военные группировки. Ну и что? И что это изменит? Украина станет еще более антироссийской. Санкции против России усилятся. Россия не добьется вообще ничего из своих задач, только вызовет на себя еще больше гнев. Поэтому единственная военная операция, которая бы имела бы политически нужный России эффект, это полномасштабное вторжение, установление какого-то такого своего режима, не знаю, подконтрольного, да, или лояльного России, просто переформатирование Украины, да, диктовка ей условий мира уже с позиции оккупанта. А вот это намного более политически затратно для Путина внутри страны, в первую очередь, я уже не говорю про санкции, которые в этот момент будут введены, чем пропагандистская упаковка того, как, почему мы отступаем. Поэтому я пока склонялся бы к тому, что войны скорее не будет, и что это все такой очень многоступенчатый, довольно неплохо продуманный блеф, потому что там, если действительно они подвозили кровь, медиков и так далее, логистические всякие войска, то это действительно именно так и готовятся к войне, судя по словам военных экспертов. То есть, если бы, условно говоря, хороший игрок в покер блефует, он блефует именно вот так, на всю катушку. Да. Это не значит, что войны не будет на 100%. Я просто, ну, с моей точки зрения, вероятность войны ниже 50%. Вот так я считаю. Но эта вероятность, это как вот с прогнозами экономики белорусской, вот Fitch, я не знаю, там остальных S&P и прочих всемирных банков. Приходят новые вводные, и эти шансы, эта вероятность может меняться в любую сторону.
Ну, я сподівався, что наш стрим будет все ж таки неким пошуком нагодов для оптимизму и для такой психичной устойливости в эти часы, коли я заховать довольно тяжко, и покуль что так и отрымливается. Ну, все ж таки хочется, каб войны не было. Так атрымалася, что Литва спынила транзит, Беларусь пообещала ввести довольно серьезные меры, и у фоне высветлилось раптом, что Эстония шматкрозь повеличила транзит нафтопродуктов белорусских праз свою территорию. И там раптом это так само зауважили и вырашили поговорить про то, эти наносить эту репутацию вось Эстонии, як краине, ей репутации у Евросоюзе. Так что все ж таки, Минск поспяхово у барацьбе с санкциями атрымліваецца, да? Тут есть некие наводы для оптимизма.
Смотря что вы здесь считаете оптимизмом. Минск изначально открыто, собственно, заявил, что, по сути, своими действиями, что он будет искать лазейки. Он засекретил статистику по нефтепродуктам, по калийным удобрениям, по многим другим позициям внешней торговли. И это было понятно, что это делается, чтобы обходить санкции. Поэтому такие усилия были и будут. Санкции сами по себе были приняты в очень дырявом формате. Они по дизайну именно такие. Это не то, что кто-то не досмотрел. Они действительно дырявые, некоторые товарные коды просто не включены, и пока ли это большинство товарных кодов. И поэтому это было во многом предсказуемо. То есть и растворительные схемы, когда под другие нефтепродукты записываются те, что пали под санкции, и использование, разумеется, калийного транзита, пока это возможно, да, несмотря на то, что США свои санкции на Беларусь калий ввели. Для меня здесь интересно другое. Интересно то, что оказалось не таким предсказуемым, потому что многие мои коллеги по цеху, они думали, что, ну и думают, что прагматика, она торжествует. Да, и страны Балтии, в том числе и страны Запада, не будут стрелять себе в ногу. Они, если видят ограничения, они будут тоже по максимуму использовать дырки в них для того, чтобы зарабатывать на белорусском транзите, например. Да. И что мы видим? Мы видим, что сначала Литва, а потом Эстония предпринимают экономически. Вот Эстония, кстати, за полчаса до нашего эфира я увидел новость, что Эстония тоже введет односторонние санкции и закроет этот транзит, который шел по этому товарному коду легких нефтепродуктов. Таким образом, что очевидно, что-то теряет на транзитных деньгах, доходах. До этого это сделала Литва, спровоцировав таким образом, по сути, торговую войну с Беларусью. И что это нам показывает? Что страны Балтии предпринимают такие, не то чтобы деструктивные, но экономически ущербные для
невыгодные.
Себя шаги.
Так.
Да, невыгодные для себя шаги из политических соображений, потому что сотрудничество с Минском стало настолько политически токсичным, даже когда оно легально. Достаточно нескольких публикаций в прессе для того, чтобы правительство, во-первых, там в Литве начался правительственный кризис, Эстония начинала оправдываться и закрывать быстро лазейки. Это про новое восприятие Минска. То есть работать даже в законных форматах, если это хоть как-то касается санкций, стало хуже, чем получать на этом деньги. И в этом смысле мы часто переоцениваем расчетливость, утилитарность, циничность европейских политиков. Политические соображения, соображения имиджа, репутации своей собственные у себя дома и международные, и перед союзниками, они имеют, как мы видим просто вот на практике, серьезнейшее значение. А иногда намного более серьезное, чем желание там срубить еще какие-то десятки миллионов на неподсанкционных транзитах и прочих товарных потоках. Да. И это про новое состояние вообще белорусского, не знаю, белорусского образа. То есть Беларусь теперь страна, от которой шарахаются. Сотрудничество, с которой шарахаются, вместо того, чтобы искать лазейки к такому сотрудничеству. Ну, конечно, это не про все страны. Я думаю, что в Европе хватает и более, так скажем, утилитарно настроенных государств.
Но я все ж таки тут был меньше оптимистичным, и мне здається, что покуль отрымливается весь этот обыход санкций тримать в таємниці, все нормально. Мы не задумываемся, я маю на увазі европейских политиков, ни про репутацию, ни про там некие наступствы. Реал-политик, чистые экономичные выгоды. Леса правдивость, коли скандал выплывает в паблик, начинаются заявы, а як же это было, а мы не ведали, а давайте уведем все ж таки односторонние санкции и дырки закрыем. В этом плане, мне здаётся, вельми важно менавіта вось опубличивать эти все штуки. А магчимостей для этого все меньше и меньше с одного боку, а с другого боку видовочно, как белорусские улады все меньше и меньше начинают клопотиться про свой имидж, ну и это про решение, про которое стало ведомое учора, не открывать участки для голосования на референдуме у замежжы, у амбасадах, як гэта было, у прынцыпе, увесь час і нават у самыя цяжкія часы для беларускай з знешняй палітыкі. З чым вось ты, Арцём, звязваеш гэты крок беларускіх уладаў?
Ну, очевидно, они понимают, что во многих странах всегда никто, ну, было большинство оппонентов власти, а теперь просто скопилось много людей, которые уехали от преследования, и они могли бы устроить там из своего голосования просто коллективные массовые перформансы, которые некомфортны белорусским сотрудникам МИДа и посольств. И к тому же, если еще, не дай бог, правильно посчитать, действительно сказать, что там 90 с чем-то процентов будет там недействительных бюллетеней, то можно же работы лишиться, потому что большинство дипломатов, которые дали реальный результат на выборах 2020 года по своим участкам, они так или иначе были сняты за это время. И поэтому, может быть, дипломаты просто сейчас... МИД занялся таким самосохранением, чтобы и не фальсифицировать слишком нагло, и не попасть под раздачу потом, когда дашь реальные цифры. Я думаю, что вот эта мотивация, она довольно простая. То есть тут как-то, не знаю, искать какого-то еще двойного дна я бы не стал.
Ну, вот я б крыху поспрачался. Справа тым, что коллективные перформансы, например, у Варшаве проходят каждую неделю, каждый тыдень, тыдень за тыднем.
Представляешь, будет в самом посольстве.
И никто, ну да, это будет внутри амбасады, але все ж таки то, что будет отбываться внутри амбасады, это застанется за закрытыми дверима, а подойти до амбасады у день голосования белорусам, яким не дозволили проголосовать, у Киеве, у Варшаве, у Вильни и у інших городах никто, мне сдается, перешкаджать не будет у этих краинах с мирными манифестациями все вельми и вельми толерантно. То бок перформансы, яны у любым выпадку будут.
Ну, будут, конечно. Да. Просто, видимо, не хочется пускать к себе на территорию врагов народа. Вот вы представляешь, если бы там у вас в Варшаве Латушка с Степой Путилой пошли голосовать в посольство, а в Вильнюсе Светлана, например, пошла бы голосовать в посольство Тихановское. Ну, я думаю, это было бы очень некомфортно для дипломатов отдавать им бюллетени, я не знаю, уворачиваться от фотографий и так далее.
Артём, дякую великий, что ты погодился долучиться. До побачення.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Знакаміты кітайскі акцёр Джэкі Чан пранёс алімпійскі факел па вялікай кітайскай сцяне. Зорка галівудскіх баевікоў родам з Гонконга стала адным з ганаровых гасцей другога дня перадачы агню зімовых гульняў 2022 года. Падчас цырымоніі яго прывіталі ўсе кітайскія алімпійскія медалісты. Я прачнуўся о 4 раніцы. Гэта моя 4 алімпіада. Я шчаслівы. Мне таксама холодна, сказаў 67-гадовы артыст пасля прабежкі ўздоўж сцяны. Температура паветра падчас мерапрыемства складала мінус 11 градусаў па Цельсію. Трэба ўспрымаць тое, што адбываецца з намі не як трагедыю, а як шанец. Тады мы зможам скарыстаць гэты час з карысцю, а не пакутваць, седзячы кожны ў сваім кутку. Перакананы Мікалай Халедзін, драматург і кіраўнік свабоднага тэатра, шаліц назіральнай рады Байкалча. Нельга губляць час, не развіваючыся прафесійна, працягвае ён. На сустрэчы Беларускай рады культуры з творчымі дзеячамі я гаварыў наступнае. Вам можа прыдацца ў будучыні, калі вы зможаце адаптавацца да Еўропы. Беларусы жылі ў ізаляцыі вельмі часта і ў самаізаляцыі, не разумеючы культурных кодаў, правілаў і нормаў нават суседніх дзяржаваў. Цяпер можна да гэтага адаптавацца, усвядоміць, зразумець гэта, папрацаваць у гэтым асяродку і стварыць гэтыя масты, якія нам вельмі спатрэбяцца пры транзіце ўлады. Віталь Рыжкоў са сваім вершам «Анклау» распачаў другі сезон арт-праекта «Словы мацней» ад кампаніі «Будзьма». У першай частцы сучасныя дзеячы культуры, не толькі літаратуры, якія пацярпелі ад пераследу пасля выбараў 2020 года, чыталі творы сваіх папярэднікаў, літаратараў, асуджаных у 1930-е гады. Цяпер аўтары чытаюць свае ўласныя творы. Здымачную групу «Арла і рэшкі» затрымалі ў Лівані, дапытвалі 6 гадзін. Пытанні былі не проста ў стылі «Чаго вы тут здымаеце?», пыталіся, як клічуць маму, дзяўчыну, год нараджэння, фоткалі мой блог. Яны спявалі малітвы на арабскай і глядзелі мне ў вочы, гучна стукалі і пісталеты паказвалі. У выніку нас адпусцілі, але мурыжылі вельмі доўга, па 20 разоў задавалі адны і тыя ж пытанні. Спрабавалі вывесці на тое, ці ведаем мы арабскі. Змешвалі ангельскую і арабскую і назіралі, ці разумеем мы іх, распавёў Кірыл Макашоў. На шчасце, усё скончылася добра. 3 лютага выходзіць апошняя серыя працягу серыяла «Секс у вялікім горадзе» і «Проста так». Гісторыя знакамітай манхэттэнскай калумністкі Кэры Брэдшоу скончыцца, але гледачоў яшчэ чакае дакументальны фільм пра здымкі нашумелага серыяла, які пакажуць разам з фіналам. У спін-оф можна будзе ўбачыць шмат маналогаў акцёраў, а таксама моманты за кулісці здымачнай пляцоўкі. Выслухалі навіну шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
На тыдні беларускія чыноўнікі і праўладныя журналісты зрабілі шмат крынжовага, а Еўрарадыё выбрала з гэтага самае-самае.
Выпадкі настолькі яскравыя, што нават не зразумела, як улады такое дапускаюць. Чаго варты, напрыклад, генерал Лепяшко, які, каб паказаць сваю круцізну, страляе халастымі патронамі са стартавага пісталета.
А колішні міністр адукацыі Ігар Карпенка, які зрабіў дзіўную заяву пра конкурс у выбарчай камісіі. І гэты чалавек цяпер адказны за падлік галасоў беларусаў.
Каб лепш разумець, што адбываецца ў галавах чыноўнікаў, падпісвайцеся на Еўрарадыё ў Ютубе. Там ёсць відэаверсія крынжа тыдня, ды ўвогуле шмат цікавага кожны дзень.
Але і тут, у Еўразуме, мы не можам прайсці міма гэтых фрыкаў.
Начальнік вайсковай акадэміі Геннадзь Лепяшко вырашыў паказаць, які ён круты. ВНТБ апублікавала ролік, у якім генерал страляе ў ціры. На адным з пісталетаў можна прачытаць надпіс «Retay Mod 92».
Ох, тут даже аддачу не.
Вы чулі? Генерал кажа, што там нават аддачы няма. І вядома, што няма. Retay Mod 92 – гэта стартавы пісталет, які страляе толькі халастымі патронамі. Закрыць мішэнь з такой зброі нельга нават калі ты генерал. Што чыноўнікі думаюць пра Лукашэнку? Зразумець гэта лепш дапаможа відэа з удзелам памочніка Лукашэнкі па фінансава-крэдытнай сферы Валерыя Бельскага.
Эканоміка работала, где-то около... Валерий, около 4 миллиардов долларов.
Так точно.
Мы получили.
Александр, 4 миллиарда долларов. Да, без малого получили профицит.
Бельскому 53 годы. Ён доктор экономичных наук. И ён, як школьник, ускаквае перед Лукашенком, каб отказать на пытанне. А чаму нельга отказать седячы, спокойно, с павагай до сябе? Падаецца, што ў чыноўнічай галаве суцэльны крынж. Старшыня Центра выбаркама Ігар Карпенка уразіў альтэрнатыўнай матэматыкай. Ён паведаміў, што на кожнае месца ў тэрытарыяльных выбарчых камісіях прэтэндавала па 11-12 чалавек. Дапаможам Ігару Васілевічу лічыць правільна. Усяго ў камісіі хацела трапіць 1935 чалавек, камісій 153. Конкурс у 12 чалавек на месца атрымаўся б толькі тады, калі б камісіі складаліся з аднаго чалавека, а гэта відавочна не так. Карпенка, нагадаем, раней быў міністрам адукацыі. Лічыць галасы беларусаў ён збіраецца у лепшых традыцыях Лідзіі Ярмошынай.
Все точно так же, практически никаких таких нововведений для граждан в этом плане не будет.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.